let's continue. Yes, already. Okay.
Так, итак, вся эта идея это соло скриптура. Вот эта соло скриптура, это вот было главным девизом протестантского движения, но уже это не так. Никогда это церковное движение не было объединено, вы это знаете, потому что были отличия между деноминациями, между лидерами. И здесь у нас сейчас сидят в помещении пятидесятники, лютеране, методисты, все независимые, да, деноминации. Эти отличия, в моем понимании, они тривиальные, они несущественные. Но есть еще разделение, которое отрезает и разделяет церкви в большей степени, в большем значении. И на этом, в рамках этого класса нам нужно познакомиться с этим вот разделением. И это разделение называется между консерваторами или либералами. Или, используя современную терминологию, это традиционное и прогрессивное направление. И эти слова вызывают много путаницы, но в этом классе мы должны это все разъяснить, потому что это все очень имеет большое отношение к этому уроку предмету. Какая разница между консерваторами и либералами теологически, да? Мы говорим это все в рамках церкви. Во-первых, я хочу начать с тем, чем оно не является, потому что я видел эту проблему очень часто. Вопрос в «не». Этот человек соглашается со мной по всем 15-7 пунктам моих детальных представлений о вере. Например, реальная жизненная история, которая очень грустная, с раннего времени от семинарии. Не буду упоминать этого человека, может быть, кто-то из вас его знает, это было очень давно, грустная история, жизненный пример. У нас был учитель в семинарии, один из лучших приглашенных учителей, которых когда-либо у нас был. Он говорил по книге Исаия, учил по книге Исаия, и он вообще писал, он в мире самый лучший эксперт по книге Исаия, он просто чудесен, он огромную книжку написал, толстющую вот по этой книге, он просто эксперт номер один по всему миру, и он очень консервативен, чтобы вы знали. И вот они изучали Исаию, вот была Исаия 14 глава. Падение принца, в общем, сатаны. Ну, не сатаны, вот это вот. Очень часто Господи, принц Тайр. Не помню, как это, принц Зари или как там, что вот тут многие люди интерпретируют это как падение сатаны. А этот учитель сказал, я так не считаю, я не вижу в тексте ничего, что убедило бы меня, что это сатана, вот падение, да. Но в тот момент кто-то встал, просто вышел из класса со злостью. Что за учитель, никогда больше слушать не буду. И для меня это было просто ужасно. Учитель ничего не понял, что сказал студент, он ничего не понял, а для меня было очень стыдно. Это было так грустно. Потому что этот человек, он не только чудесный учитель, но он очень консервативен. Он просто не думает о том, что Исаия 14 глава говорит о сатане. Что я хочу донести? Это не причина кому-то поставить, знаете, там этот, как это называется? Ну, как клеймо, да? Поставить клеймо. Все, либерал, больше никогда слушать тебя не буду. Это проблема. Исаия 14 глава, сатана это или не сатана, Это, знаете, это вопрос второстепенной важности. Я думаю, все мы можем согласиться на этом. Парень не отрицает существование сатаны. Это просто, учит ли эта глава о сатане или нет? И, как я уже говорю, имя сатаны там не упомянуто, поэтому это не совсем четко ясно. Наша... Нет, не наша. Истинная церковь. Истинная церковь, которая создана из тех, состоит из тех людей, которые приняли Иисуса, она больше, чем мое личное понимание каких-то вещей. Особенно, когда мы говорим о вещах, знаете, второстепенной значимости. И в особенности я сейчас говорю о вещах второстепенной важности. Это не то, где мы подводим черту. Где мы подводим черту? Между консерваторами и либералами. Я покажу вам две основные точки зрения, которые очень важны для данного курса. Первое — это Бог. Особенно вопрос, как Бог относится к этому миру? Как Бог относится к нашим жизням? Относится ли Бог к человеческой жизни, физическом, сверхъестественным образом, но иногда Бог физически, Бог ввергается в человека, да, сверхъестественным образом, внедряется в жизнь человека или нет. Если мы верим, что Бог так и делает иногда, физически, сверхъестественным образом, напрямую вторгается и что-то напрямую делает, это консервативный взгляд. Консервативный взгляд Божьего отношения к миру. Если ты говоришь «нет, Бог так не делает, Бог может существовать, но вообще-то Бог, да, существует, Бог может тихо говорить кому-то в сердце, но Бог не вторгается напрямую, Он напрямую не говорит». Вот прямо прямым образом. Это больше как, знаете, это как такое, какое-то такое, чуть-чуть, слегка там это, но не прямое прям послание. То есть если ты говоришь, что Бог не напрямую не говорит, не внедряется, не вмешивается напрямую, тогда это называется либеральный взгляд на Божье отношение к миру. Я надеюсь, я понятно объяснила. Для Библии это одно из важных моментов. Один из важных моментов. Потому что, как открыв Библию, не нужно прям далеко читать, чтобы увидеть супер, сверхъестественное, да, вторжение и Божье действие. Да, вот, сотворение мира, как Бог говорил к Аврааму, просто говорил к Аврааму просто прямым образом, прямой речью. Там просто прямые... конкретные чудеса идут. С консервативной точки зрения ты можешь читать подобные истории и сказать: «Слава Богу! Был бы я там. Было бы круто». Вы можете это буквально понимать. Но если вы не верите в Бога, который может напрямую вторгаться, тогда вы не можете буквально это воспринимать. Потому что вы говорите: нет, Бог так не поступает, Бог так не делает. То есть ваше предположение, ваша вера, как Бог взаимодействует с жизнью, это будет влиять на то, как вы толкуете истории в Библии. Второй момент. Чтобы делать различие между консерваторами и либералами, это сама Библия. Я не выдумал, вот цитата британского ученого, который Дэвид Эдвардс. Он пишет: «Во всех отношениях я по убеждению являюсь либералом. Я не верю в то, что Библия дает полную систему богословия, которую должны принимать все христиане, или же является справочником, дающим исчерпывающую информацию, по которому все христиане должны жить».
Now,
Он не верит, что Библия дает полную систему богословия или теологии. Наверное, вы достаточно изучали. Это какая-то, знаете, такая фраза с подковыркой. Дает ли Библия полную систему теологии или богословия? Это было бы очень высокомерно для любого человека или даже любой церкви или индивидуальной деноминации утверждать, что мое толкование, наша систематическая теология, вот наша система, вот она, абсолют, она идеал, совершенство. Это напоминает мне мультик, который я видел давно. И Алан Кроли также с женой они вот его показывали. Вот, пожалуйста. Написано в книжке «Систематическая теология». И вот ангелы смеются, как будто это самые лучшие комиксы, которые они только читали. Какие милые людишки. Смотри, что написали про Бога. Ангелы, которые видят Божье лицо, когда они слушают наши лучшие попытки описать Бога, я думаю, они подобным образом и реагируют. Итак, мы реагируем, когда мы слышим 4-летнего ребенка, который пытается что-то описать. А, как мило! Смешно же, потому что он ребенок. Мы тоже дети. Наши лучшие попытки объяснить Бога, это, наверное, заставляет ангелов смеяться, и это, да, над нами потешаться и гладить нас по головке. Какие милые людишки. Понимаете, да, о чем я? Вот смысл этого рисунка. Я думаю, что каждый студент теологии должен эту картинку себе где-нибудь сохранить, на стенку повесить, чтобы напоминать себе о необходимости смирения. Моя нужда в толковании, мое толкование, понимание толкования, настолько оно ограничено, потому что я человек. Я полностью с этим согласен. Но я не думаю, это то, о чем говорит Эдвардс. Он не учит о моем толковании Библии. Он ссылается на саму Библию. Что он говорит на самом деле? Так это то, скажем так, можем сказать, вот Библия говорит вот это. Вы должны с этим соглашаться. Вам нужно это принимать. Если что-то простое, вот Библия говорит, вот это неправильно. Ты должен с этим согласиться? Или у тебя есть право сказать, нет, я не согласен? Ну, конечно, у тебя есть право выбора. У тебя есть свобода. Но стоит ли иметь это в данном вопросе? Правильно ли это сказать, я не согласен? И вот и Павел сказал следующее. Эдвардс, он не стесняется сказать, вот это вот его мнение. Я вот не согласен. Это либеральная позиция. Консерватор не может сказать так. Не может так сказать. Потому что если ты веришь, что Библия — это Слово Божье, что Бог был так активно вовлечен, что это Его Слово, кто я такой, чтобы спорить с Богом? Пример эстонский для эстонцев. Это было пару лет назад, когда были большие дебаты о законе о сожительстве. Итак, когда дело доходит до вопросов сожительства и сексуальности, Священное Писание не выступает подробной книгой. Что там, рецептов, предписаний? Это неправильно? Но книга, Библия — это не книга рецептов. Но он четко использует это, чтобы сказать. То же самое, да, что Уолтер Брюггеман сказал. То же самое тема, тема человеческой сексуальности. Он знает хорошо, что Павел, Моисей оба говорили, что гомосексуализм неприемлем. Он знает это. Но говорит сейчас, что это не важно. Библия — это не детальная книга рецептов. Библия — не справочник, который должны принимать все христиане, или верить, или вести себя подобно. Да, это то же самое все. Та же мысль, что Библия не является авторитетом. И вот тут я поставлю вторую разделяющую черту, которую, по которой можно отделить консервативный христианский подход от либерального христианского подхода. Вот это вот разделение. Это вопрос Библии, вопрос авторитета Библии. Да, это второй пункт. Первый был Бог, второй — это авторитет Библии. С либеральной точки зрения или прогрессивной точки зрения от нас не ожидается принимать все, что говорит Библия. Мы можем не согласиться. Мы можем сказать, что она не права, это неправильно вообще все. С консервативной точки позиции мы не можем так сделать. Потому что консервативная позиция — это часть Божьего прямого вмешательства в этот мир. И что самая важная часть этого вторжения — это богодухновенная книга. Первое, да, вторжение — это рождение Иисуса, сотворение мира и сама Библия. Хорошая книжка есть. «Создание американской либеральной теологии. Кризис, ирония и постмодернизм». Такое классное название. И этот Гэри Дориан пишет, он определяет либеральную теологию так. «Это христианская точка зрения, основанная на разуме и опыте, не являющаяся внешним авторитетом». Христианское понимание основано на человеческом разуме, на его опыте, которые не являются внешним авторитетом. Что это такое? Что это значит? Это перевернутый прямоугольник или ромбик. То есть мы основываемся на наш разум и опыт, но не на внешний авторитет, не на традиционное учение церкви, и не на Библию. Все перевернуто вверх ногами. Все понимание. Вместо того, чтобы Библия была наверху, на первом месте, теперь она вообще в конце. Да? Теперь на первом месте у нас разум и опыт. Это мы ставим во главу угла. Это вопрос того, чем является Библия. Является ли Библия Словом Божьим? Если это Слово Божье реальным образом, как мы вообще можем спорить или не соглашаться? Мы не можем вообще. Кто-то, у кого есть маленькие дети, Антон помнит, да, маленькие дети, когда у вас была маленькая девочка, которая спорила с вами постоянно. Конечно, они спорят с вами. Но это маленькие дети, она вообще не знает, что говорит, правильно ведь? Если это Слово Божье, мы можем поспорить. Но это не очень мудро спорить. Тут мы даем определение, что для этого урока в этом предмете мы увидим, как это работает. Это относительно к этому предмету. Обратная сторона либеральной теологии или либеральной перспективы — это фундаменталисты. Фундаменталистический подход — это радикальное правое крыло против радикального левого крыла. Это два крыла вот этого спектра. И слово «фундаменталист» используется как вообще оскорбление. Это очень такой, знаете, оскорбительный термин обычно. Когда слышите слово «фундаменталист», о чем вы думаете? Часто это кто-то, кто такой, знаете, узколобый, не слушая других людей, такой вот убежден в том, что он прав, так что готов просто убить за свою идею. Это не очень популярное слово. Кто такой фундаменталист? Люди, которые вот в левом крыле, в либеральном крыле, когда они обзывают кого-то фундаменталистом, просто если они не соглашаются с определенными теориями. Например, со мной. Меня часто называли фундаменталистом. Я это знаю. Но я с этим не соглашаюсь, с этим, да, вот, я не принимаю такое клеймо, когда меня так обзывают. Да, есть какие-то современные идеи, они популярны среди некоторых людей, но я думаю, у меня есть право не согласиться. Я думаю, что у каждого человека есть право не соглашаться с какими-то современными веяниями. Для меня главный вопрос, кто такой фундаменталист? Это не касается того, во что ты веришь. Потому что у нас есть свобода верить во что мы хотим. Без того, чтобы нам не ставили какое-то клеймо в негативном смысле, да? Или какой-то ярлык вешали на нас. Фундаментализм. У меня есть такое вот определение этого слова. Кто такой фундаменталист? Эту книгу перевели вроде как на русский тоже. Если вам интересно, как развивалась теология в 20-м столетии, вот эта книжка, она есть в библиотеке. Карл Хенри определил фундаменталиста как кого-то, кто не открыт к диалогу, в котором есть критичные или современные идеи. Другими словами, вопрос не в том, соглашаешься ли ты с этими идеями. Вопрос в том, хочешь ли ты слушать и говорить об этих идеях. Вот в чем отличие. Я думаю, это хорошее определение фундаменталиста. Кого-то, кто не хочет разговаривать, который так убежден, что он прав, настолько абсолютно утвержден в собственной правоте, что он даже слушать не хочет, даже обсуждать не хочет. Просто уходит. Или начинает спорить. Вопрос, хотим ли мы слушать и обсуждать? Я думаю, это ключевой момент. Хотите ли вы учиться понять другие точки зрения, другие перспективы или нет? Другие взгляды. В англоязычном мире в середине 20 века взяли очень такое старое христианское слово и дали ему новое определение. Взяли старое слово, дали ему новое определение. Другое, да, оскорбление для фундаменталистов эти, что эти тяжелые христиане, хардкор христиане. То это как оскорбление используется. В англоязычном мире в середине 20 века они использовали старое слово «евангелистический». То есть такое старинное, античное, христианское слово. Они дали ему другое определение, которое относится к консервативным христианам, которые не фундаменталисты. И это стало каким-то определением или каким-то, знаете, ярлыком, как клеймом. Его изначально создали это слово как такое, знаете, позитивное слово. Я сам себя к этому отношу. Евангеликализм, особенно в эстонском, это очень часто, что мы все евангелик. В эстонском языке тоже создали два слова. В английском это то же самое слово — Ну, удобно, когда разные слова, да, наверное, евангелисты и евангеликалисты. Это идея евангеликализм. Это консервативные христиане, которые открыты к диалогу, они открыты учиться новым идеям, они открыты к диалогу, обсуждать, когда возникают какие-то новые мысли. Но в то же самое время очень сильное желание, сильное утверждение, вера в традиционную христианскую веру и желание остаться верным этой вере. То есть очень сильное убеждение, что то, чему всегда учила церковь в Евангелии, это правильно, и нам нужно держаться за это. То есть это очень консервативное, но в то же самое время это открыто к слушанию, открыто к диалогам, к разговорам, к новым идеям, к обсуждению, что означает, да, я хочу читать книги разных людей, с которыми я не согласен, хорошо, я открыт к этому, я прочту, научусь, чему смогу, но я буду фильтровать, что читаю, и отсюда буду как бы это взвешивать, оценивать, во-первых, являются ли эти идеи разумными, и самое важное, согласуются ли эти новые идеи с моей верой, в то, что я верю. Поэтому я выбираю, что принимать, а что нет, и принимать эти новые идеи или отвергать их, основываясь вот на этом. Что я думаю? Это очень разумно. Евангеликализм. Он консервативен. Это сильная вера в богодухновенность Библии. Это вера в поддержание традиций христианской веры. Но это не то, чтобы отвергать все, с чем ты не согласен. Нет, даже читать это не буду. Все, выкидывай эту книгу, сожги ее, даже читать не буду. Нет, иди и почитай, научись, чему можешь. Но не принимай все, что ты читаешь и слышишь. Не просто бери на веру любую идею, которая исходит от любого автора, книгу, которую ты написала. Да, человек, у которого там 25 образований, который написал эту книгу, ты все должен фильтровать, что читаешь, все проводить через вот эту призму своих ценностей, понимая, согласуются они с твоей верой или нет. Учись всему, чему можешь, но также имей смелость отвергать, отказаться от того, что не согласуется с твоей верой. И имей смелость и силу это подтвердить. Итак, основной момент для этого урока — это вопрос, во что ты веришь. Самый существенный вопрос. Это третий год вы в семинарии. Вы христиане еще больше лет, да, чем вы учитесь здесь. Кто-то даже в семинарии больше, чем 3 года, без имен. Вопрос, во что вы верите? Потому что в этом уроке мы будем постоянно видеть повторяющиеся примеры, как вот этот вопрос, во что ты веришь, будет напрямую определять твое толкование Библии. Например, веришь ли ты в реальность пророчеств? Веришь ли ты, что Бог каким-то образом говорит напрямую, конкретные напрямую вот эти вот послания индивидуальным людям? Это вопрос «да» или «нет». Веришь или нет? И твой ответ на этот вопрос, или вопрос «веришь ли ты в чудеса?» Веришь ли ты в Бога, который может ли Бог совершать может ли Бог совершать чудеса, которые совершенно сверхъестественные? Это опять вопрос на ответ «да» или «нет». Кто-то верит, кто-то нет в сверхъестественные чудеса. И ответ, который дает отдельный человек, будет будет напрямую влиять на то, как он толкует большинство историй в этой книге. Потому что если он не верит в реальное пророческое действие от Бога или не верит, что Бог может что-то делать чудесным образом, поэтому он будет просто читать эти истории и придет к какому-то альтернативному объяснению всего этого. То, во что они верят, напрямую влияет на то, как они толкуют библейский текст. Что если они не верят в чудеса, то они не верят в то, что написано. Поэтому то, что мы верим, это все поддается критике. Критично. Чтобы не было никаких сомнений, да, чтобы вот все прояснить. Во что я верю? Я думаю, вы уже к этому моменту поняли. Я верю в Бога, который активно вовлечен в человеческую историю, который может и делает, и будет делать, будет говорить напрямую, как мы говорим, пророки, через них, который может и был, и делает, будет делать, хочет где-то как-то напрямую творить чудеса, чудесные какие-то моменты, которые просто будут противоречить любому научному объяснению. Я верю, что Бог активно вовлечен, и Он был очень активно вовлечен в написание этой книги. Как я уже говорил, я верю, что эта книга является Божьим словом в самом реальном образом. В то же самое время это продукт, скажем, да, человеческой деятельности, человеческого написания. Как я уже говорил, это сотрудничество. Но это сотрудничество, в котором Бог контролировал весь процесс до такой степени, что этой книге можно доверять. Итак, на этом уроке это все было, да, вводная часть, это все было ознакомление, это такое существенное, значимое ознакомление. Мы будем смотреть на разные методологии, теории, которые традиционно называют высшим критицизмом. И мы посмотрим на методологию, как это работает, как это функционирует в изучении Библии. И мы будем изучать разный философский фон, почему оно развивалось, как оно развивалось. И потом мы посмотрим на определенные конкретные примеры, как это применялось. Конкретные книги, конкретные отделы Библии, кусочки Библии. На этом уроке, я надеюсь, это не совсем такой, знаете, урок для духовного вдохновения. Это предмет мы берем, мы должны его взять, мы должны его изучить. Но не ожидайте, что он будет поможет вам стать лучшим христианином или будет таким прямо вдохновлением для вашего духа. Но я считаю, что этот урок очень важен, потому что мы такими темами рассматриваем, которые мы не изучим ни на каком другом уроке. Мы изучаем темы, которые напрямую используются в Тартусском университете, в других университетах, в других странах, в Хельсинки, университета Хельсинки. Есть книги, которые некоторые из вас вы уже читали, написанные вот с той точки зрения. Может быть, эти книги вы читали и думали, что-то здесь мне не нравится, но вы не совсем могли определить, что конкретно вам не нравится. Ну, это поможет вам. Антон и Мария, наверняка. Данил, точно, вы помните, да, Милу Волчихину? Помнишь Людмилу Волчихину? Она умерла 7 лет назад, 8 лет назад, 7-8 лет назад. Она была нашей студенткой, она закончила семинарию. Данил, ты с ней учился? Ты ездил с ней в миссионерскую поездку? Но вы вместе в одно время ездили в миссионерские поездки или в одной команде вы были, нет? Ладно. Она очень много возглавляла миссионерских поездок за Северный Арктический круг. В Сибирь они ездили, к хантам. И она У нее был вот этот вот урок, она была студентом, она изучила этот предмет. И однажды она вернулась из Сибири, из тундры. Это прямо в тундре, маленькая деревня. Мы туда на лодке плыли. Помнишь, да? Очень маленькая деревня, но туда можно добраться только на лодке. Она приехала с той миссионерской поездки и сказала: «Марк, мне вообще не нравился твой урок, этот вот предмет. Я думала, что это пустая трата времени, но я поехала в ту маленькую деревню, и в маленькой деревне там есть был дом культуры, и начальник этого дома культуры знал, что мы христиане. Это была миссионерская поездка, группа христианская, и он стал мне задавать вопросы по Библии, которые были такие же, эти же вопросы мы рассматривали на твоем предмете, на уроках. И она сказала: «Мне вообще не нравился твой предмет, но теперь я поняла, почему ты заставлял меня это учить, потому что хоть и в этой маленькой деревне, за северным полярным кругом, эти идеи, они все понадобились, не учитывая людей, которые смотрят, знаете, видео онлайн, молодежь, они найдут это, очень легко это все найдут, эти идеи. И у тебя была ответственность понять вообще, о чем они говорят. Если они приходят с каким-то вопросом и начинают говорить о чем-то, о чем... Да вообще никогда о таком в церкви не слышал. Что вообще происходит здесь? Ты должен быть готов дать ответ, чтобы объяснить. И что мы делаем на этом уроке? Это даем немножечко базовых знаний вот по этим разным темам, чтобы вы смогли распознать. Окей, я понял, откуда это идет. А да, откуда ноги ведут. Чтобы подготовить вас ответить на подобные вопросы. И не просто, чтобы вы ответили: это все неправильно, это все вранье. Все, этого не слушай, это не смотри, канал этот не смотри, не слушай этих людей. Не смотри этого блогера, ютубера, да, тиктокера и так далее. Не надо просто говорить, что это плохо, но объясни, почему. Объясни, разъясни, что происходит. Ты можешь продолжать думать, что это неправильно, и чаще всего люди будут придерживаться своего мнения. У них есть право, да, иметь свое мнение. Но ты должен убедить и объяснить его, понимать, чтобы разъяснить ему, почему это плохо. И это важно. И есть правда в том, что есть позитивные моменты, не только все, знаете, негативное. Хотя... И репутация этого предмета, что все-таки она больше негативна, чем позитивна, но есть и положительные стороны у этого урока, который поможет вам думать о том, как мы читаем Библию, таким образом, чтобы она могла нам помочь. Потому что есть хорошие, знаете, как сказать, развитие вот этого библейских изучений, которые помогают нам. Если мы узнаем про эти вот новые какие-то развития, это поможет нам лучше понимать Библию в более позитивном смысле. И почему я с этой точки зрения я называю себя евангеликалистом. Изучай все, что можешь. Принимай, что можешь. Есть хорошие моменты. Но у нас есть сила и власть распознать, что хорошее, а что плохое, что согласуется с моей верой, что да, я это понимаю, но я это не принимаю. Да? Это цель.